сразу первый вопрос. Я не знаю, как у вас структура выстроена. Мне интересно, вот когда пора задумываться о трудоустройстве в Израиле? Еще в стране исхода? Или вот мы прямо приехали и прямо сразу бежать в МВД, а потом искать работу? Как правильно поступить?
Ну, это зависит от того, вы срочно убегаете, и тогда это, этим уже нужно заниматься здесь, а там думать, как быстрее сложить вещи и исчезнуть, и избежать опасности. Если это запланированная алия, а не бреха, не бегство, а алия, то тогда можно задуматься уже и там. Но, в принципе, не поздно и здесь. Не надо из этого делать каких-то проблем.
Я вас поняла. Спасибо большое. Извините, что я так начала с вопроса. Я не хочу вас больше перебивать. Я знаю, что у вас есть... Есть знания, с которыми вы готовы поделиться, да, не хочу перебивать.
Да, у меня есть знания, давайте я... Сначала я хочу вас всех поприветствовать, какие вы все героические люди, я смотрю, что было 68, стало 50, 18 уже, видимо, пошли кушать, но как минимум эти 50 героические люди мужественно в пост. Я на самом деле, когда согласилась давать эту встречу, я не посмотрела, что это пост. Вот, но... Как бы у меня посты проходят хорошо, поэтому я вся к вашим услугам. Надеюсь, что у вас тоже есть возможность воспринимать информацию, которая, надеюсь, что будет для вас полезной. Так рада вас всех приветствовать, тех, кто уже в Израиле. Добро пожаловать в Израиль, а те, кто приезжает, чтобы вам был попутный ветер, и чтобы вы благополучно приехали на Святую Землю. И очень надеюсь, что это все-таки будет алия. Потому что мы в свое время, когда мы ехали в Израиль, мы были 7 лет в отказе, мы выстрадали, мы знали, куда мы едем, мы знали, что нас ждет, у нас не было розовых очков, мы не убегали, нам и там было неплохо, но мы ехали сюда в Израиль, чтобы растить детей в еврейской атмосфере. И это было... Мы ехали в свою страну. Сейчас очень многие люди, им просто приходится убегать, и это понятно, да? И очень трудно приспособиться к новым условиям. Может быть, там у вас были какие-то шикарные виллы и какие-то ведущие позиции. Тут нужно понять, что вы приехали в абсолютно новую атмосферу, и здесь все по-другому. Я попытаюсь вам рассказать, как здесь по-другому, и дать вам, так сказать, эликсир заряда и веры в свои силы. На самом деле, я коуч по трудоустройству, и у меня есть такая моя сильная сторона, у меня есть очень много информации на тему, как поверить в свои сильные стороны и на этом построить весь процесс как жизни, так и трудоустройства. Есть люди, которые не знают, что у них есть сильные стороны. Есть люди, которые знают, что у них есть сильные стороны, но не знают, как их применить. А очень важно знать сильные стороны и уметь их применять. А сильные стороны есть у каждого человека. Есть такое слово на иврите «мутаг». «Мутаг» это состоит из двух слов. «Моцар» – это какой-то предмет. И «таг» – это как бы лейбл. И вот, скажем, одна и та же специальность и совершенно разные люди. Возьмем секретарь. Да? Есть улыбчивая, жизнерадостная, приветливая, но не совсем точная и аккуратная. А есть другая суперточная, супер умная, но она не улыбчивая. Какая из них лучше, какая хуже? На самом деле, каждая из них хороша. Но если первая улыбчивая, ей хорошо работать в какой-то благотворительной организации, где приходят люди с проблемами, видят ее улыбку, им уже становится лучше. А вторая может работать где-то в дальних комнатах и рядом с кабинетом генерального директора, где нельзя допускать никаких ошибок, где она его правая рука. И на этом, в общем-то, я хочу просто, чтобы вы все знали, что у каждого человека есть сильные стороны. И не, просто нужно их знать. И я надеюсь, что у меня есть групповые тренинги на эту тему, но сейчас мы говорим в общем. Если кто-то из вас не знает, то советую обратиться к нескольким близким друзьям или людям, или своим бывшим сотрудникам, или к своим профессорам, чтобы они написали ваши сильные стороны. И спросите у нескольких человек, а потом каждый не должен знать, что написал другой. А потом сравните, и то, что повторяется у всех, это значит и есть ваши сильные стороны. Можно ли поменять специальность в Израиле? Есть специальности, которые, допустим, в Израиле не востребованы. Скажем, преподаватель русского языка. Поменять можно, вопрос, нужно ли. Вот у меня было несколько случаев, когда одна девочка, она была ветеринар, и я ее могла очень легко устроить, но она захотела устроиться в сфере iOS, это типа Android, и это было очень нелегко, ну просто чудом она была устроена. Был еще один человек, который тоже хотел iOS, а он, в принципе, был mechanical engineer, инженер-механик, и я ему не советовала идти в iOS, но все-таки он прямо хотел, в итоге согласился со мной и пошел работать инженером-механиком. И я понимаю, что как бы есть специальности, которые, может быть, вы не любите, но у вас есть эта специальность, потому что когда-то родители... А можно я на вопросы потом отвечу? Хорошо? Швея, вышивальщица? Да, это очень хорошо. Ваши родители когда-то вас поместили в институт, вам это совсем-совсем не хотелось. Вот у меня сейчас есть девочка на программе, она юрист, она хочет вообще пойти в психологи, помогать людям. И совсем, хотя у нее есть очень богатый опыт работы юристом. Была у меня еще одна девочка из Австралии, которая... occupational therapy, как это, типа дефектолог, как это по-русски. Короче, я устроила в больницу, въехала в самую лучшую больницу стажироваться, и она меня умоляла, что она хочет пойти на маркетинг. Я ей говорила, ну что ты, зачем, когда маркетинг есть, каждый, любой, столько людей есть, а твоя специальность и богатый опыт. Но она тогда расплакалась и сказала, что вот это ее родители заставили пойти туда, ей это вовсе не надо. В итоге она пошла на маркетинг. Кстати, что касается маркетинга, если мы уже затронули эту тему, это как бы я немножко не по плану, я соскочила. Я просто хочу, чтобы вы были реалистичными. Потому что здесь, в Израиле, есть очень много native English, людей, которые приехали из англоговорящих стран. Для marketing position нужен блестящий английский, а в большинстве случаев native. Поэтому, с одной стороны, конечно, я вам буду давать очень много положительной энергии, с другой стороны, я прошу вас быть реалистичными и знать, что если у вас специальность маркетинг и даже очень богатый опыт, но английский, скажем, только intermediate, то тогда, может быть, нужно искать либо какие-то чисто русскоговорящие фирмы, которые работают с СНГ, либо, может быть, делать переквалификацию. Вот. Нужно быть реалистичными. Вообще, у каждого из вас есть vision. Vision – это хазон. Vision на английском, хазон на иврите. По-русски это как бы цель, высокая цель. Еще раз, можно все вопросы потом? Я потом все прочитаю. Или мне Мирим зачитает, а я отвечу. И для того, чтобы...
Ну да, я вам помогу, обязательно я все зачитаю. Друзья, не забывайте, пусть пишут вопросы, все, все в конце озвучим.
Это не значит, что мне не важны ваши вопросы, я просто хочу затронуть. Может быть, они потом сами отпадут, эти вопросы. Короче, для того, чтобы достичь эту цель, это нужно знать, где мы находимся сейчас, и чего мы хотим достичь. Цель должна быть реальная. Она должна быть четкая, измеряемая. И тайминг. То есть нужно знать, ну, также быть реалистичным относительно времени. Скажем, вот вы сейчас не запланировано, в основном, приезжаете в Израиль. И, ну, и вам очень не хочется расстаться со своей мечтой, работать по своей специальности сразу. Есть какие-то вещи, которые, может быть, на первых этапах могут это дело тормозить. Я не говорю, что это нереально. Это реально, но, может быть, стоит сделать какие-то поэтапные шаги. Для достижения цели, скажем, через 10 лет вы хотите быть генеральным директором или начальником отдела в банке Deloitte. И мы давайте разобьем это на этапы. Это может быть год, это может быть 2 года, на маленькие этапы. И на первый этап есть такой, когда дело в том, что у меня в трудоустройстве большой опыт. Я сначала работала в центре по трудоустройству Алим и Ташавим Хазрим, это те, кто вернулся в Израиль. И я работала много лет от Министерства абсорбции. И ко мне пришла одна женщина с очень хорошей головой, с большим количеством знаниями языков, но иврита у нее не было. И я понимала, что у нее большое будущее, но я сказала: смотри, на данный момент я могу тебя устроить просто секретаршей в такую-то фирму. Ты за это время выучишь иврит, а там уже дальше пойдем. С сантехником все хорошо. Вот. Короче, она проработала год в этой организации, она выучила иврит. Потом ко мне обратилась одна фирма медицинского туризма, которые искали толкового человека и с водительскими правами. И я посоветовала ее. И вот эта женщина много лет проработала в медицинском туризме. Сейчас она открыла при Адасе Энкерен. Кстати, могу вас кого-то туда устроить, кто живет в Иерусалиме. При Адасе Энкерен она открыла свой центр медицинского туризма. Она постепенно росла. Она, ее знания, ее голова, это были ее основными сильными сторонами. Но не хватало иврита, и поэтому мы с ней пошли постепенно и достигли цели. Надо, главное, во-первых, нужно верить в свои силы, во-вторых, знать, что иногда нужно время. Когда мы делали Алию, то очень многие мои друзья не смогли устроиться по специальности, и, скажем, юристы, тогда это было очень сложно. И некоторые из них из Англии, двое братьев из Англии, они вернулись назад. Но это зависит от человека. У меня моя подружка Марина Петрейков, которая сейчас доктор Петрейков в институте в Улкане, это сельскохозяйственный институт, крупнейший в Израиле, который состоит из 8 институтов научно-исследовательских. Она приехала в Израиль, у нее не было хорошего иврита, вообще не было иврита. И первые 2 года она работала, она такая маленькая, нежная, хрупкая, она уже, у нее тогда была 2-я степень. Она работала на уборке квартир. И учила иврит. И потом она пошла в этот Махол Вулкани, и она доктор наук. Но у нее хватило мужества и сил первые несколько лет не гнушаться никакой работой. А она шла к цели уверенно и непросто. Но она ее достигла. Очень много зависит от того, с какой целью вы хотите устроиться на работу в Израиле сразу. Это может быть цель прокормить семью, если вы приезжаете с большой семьей. Или это может быть сразу карьерный рост. Опять-таки, это зависит от вашего возраста, от вашего семейного положения. Очень многие пары помогают друг другу. Вот у меня моя племянница. Когда она делала 2-ю степень, ее муж работал, потом он делал 2-ю степень, она работала, потом он делал 3-ю степень, она работала, потом она делала 3-ю степень, он работал. То есть по очереди. Они поднимались, они росли оба, но по очереди, потому что одновременно нельзя было, потому что были дети, и нужно было их тоже кормить. Очень важно тоже, какая у вас специальность. Есть специальности, когда можно сразу найти работу. И сейчас в хай-теке есть очень большая востребованность в специалистах. И очень-очень-очень много фирм обращаются ко мне с просьбой, с желанием помочь выходцам из бывшего Советского Союза войти в их коллектив. Ну, естественно, это не просто так входишь, это интервью, это резюме, это интервью, но хай-тек ждет хороших специалистов. Если это медицинская область, врачам очень трудно подтвердить, но сейчас я знаю, что есть облегчение. То есть, если вы, скажем, 5 лет назад приезжали врачом, это был долгий период, сейчас есть какой-то ускоренный процесс. Но если медсестра, вы на вес золота. Опять-таки, даже если у вас какая-то другая специальность, но вы любите медицину, и вы любите помогать людям, вы заканчиваете курсы, вы получаете образование медсестры, и для медсестер работа совершенно не ограничена. Это всегда востребованная специальность. И строительные специальности, и хай-тек. Ой, есть очень много востребованных специальностей. Social media и маркетинг – это может быть небольшая проблема. Хотя и тут я получила урок, у меня была девочка, стажер из СНГ, я сказала, смотри, без native English, ну я попробую. И ее взяли так, в несколько мест. Девочка была очень толковая, и английский у нее был все-таки хороший. Зависит от того, какие у вас критерии для нахождения работы, я уже про это говорила. В основном люди хотят найти работу, которая им интересна и в которой они преуспевают. На самом деле критерии для нахождения работы – это есть два фактора, есть на самом деле 4 фактора, но 2 основных. То, что вы любите делать, и то, что вы делаете хорошо. Но плюс к этому есть люди, которым важна зарплата. Это всем важно, да? Но есть люди, которым сама работа гораздо важнее, чем зарплата. И есть такое понятие «поставить ногу». Поставить ногу вам предлагают не очень высокую зарплату, но вы знаете, что эта фирма «Вау», и вы туда идете. А потом в Израиле есть такое, повышают примерно раз в год, как бы, особенно если вы хороший специалист. Или же вы переходите в другую фирму. Вот у меня был один мальчик-стажер. Он стажировался в одной фирме. Он там остался на работе. Потом он пошел в гости к своему другу на обед. Тот тоже работал в хай-теке, программист. И в той фирме, где работал его друг, решали какую-то проблему. Никак не могли решить. Он тогда взял эту... вник в вопрос... пошел в отдельную комнату, и через 20 минут он вышел с решением. Ему предложили сразу зарплату ровно в 2 раза больше. Он получал 15 тысяч, ему предложили 30 тысяч. То есть, ну, он был устроен, он работал, у него он не хватал звезды с неба. Он, как бы, продвинуться потом можно. Или вот у меня был сотрудник, который был директором русскоговорящего отделения, он ушел из нашей фирмы, он решил расти уже по специальности. И я его послала на... Я как бы это не в моих, так сказать, обязанностях, но он меня попросил помочь, и я его послала на интервью в фирму Nestle. Это Awesome. Это всякие продукты. И он мне сказал: Дина, я согласен получать даже на 4 тысячи меньше, чем я получала в своей фирме, потому что тут есть очень много всяких... дополнений, содержание машины, и одежды, и курсы, курсы повышения квалификации, и так далее, и так далее. То есть нужно смотреть все, так сказать, видеть общую картину. Но самое главное, если вам позволяют жизненные условия, может быть, несколько или первый год как-то пойти на меньшую зарплату, но пойти в фирму, в которой есть вам потенциал вырасти. Для кого-то важно расстояние. И это понятно. Если это, скажем, мама, у которой маленькие дети, ей важно, чтобы это было близко. Или часы работы. Или, я сейчас очень принято, приезжает очень много молодых людей, у которых остались проекты там, в СНГ, и они работают на этих проектах и получают за них деньги. Тогда эти люди не могут рассчитывать на хорошую, полноценную занятость в Израиле, потому что невозможно совмещать 2 вещи. Если ты хочешь вырасти в Израиле, пойти в хорошую фирму, то нужно свести на минимум ту работу там, хотя за это платят деньги. Либо пойти в Израиль, либо сразу сказать на интервью в Израиле, что я могу, скажем, 2 раза в неделю по 4 часа и так далее. Если это сверхкрутой специалист, то бывают случаи, что не берут, несмотря на такие рамки. То есть этот фактор очень важно учитывать, а не думать, что вот я пойду в фирму типа SimilarWeb или Autodesk и буду совмещать со своей работой в СНГ. Это нереально. Важно, какая атмосфера в организации, какие люди. То есть у каждого человека свои предпочтения. Кто-то хочет в Тель-Авив, если это молодые люди, потому что там рядом море и пабы. А кто-то хочет в Иерусалим, потому что это его, это родное. То есть каждому свое. И поэтому вы должны знать, какие у вас критерии и что для вас важно. У каждого человека свои ценности и свои жизненные обстоятельства, которые определяют на данный момент, на какой вид работы ему нужно. Как я уже говорила, что человек, каждый из вас очень талантливый. У каждого есть сильные стороны. И не надо стесняться. Если вас спрашивают на интервью, а знаете ли вы это? И вы начинаете говорить, либо я это никогда не учил, либо я учил давно и уже давно не использовал. Никогда не говорите, что вы нет. А всегда говорите, что вы да. Вы говорите, я знаю это и это. И я вообще быстро обучаемый. На иврите это анимагер нихнас летхум. Потому что если американцы, я работаю также с американцами, всегда идут там грудью вперед, то выходцы из СНГ, они часто часто стесняются и сразу начинают говорить, что они не знают или что у них не совсем хорошо. Из моего примера, когда я работала в центре по трудоустройству Алим, это было 15 лет назад, пришла ко мне замечательная молодая женщина, Наташа, фамилию говорить не буду, и сказала, что она хочет устроиться секретаршей. Она мне подала свое резюме. Я посмотрела на резюме, вторая степень по компьютеру. И сказала, Наташа, я тебя секретаршей устраивать не буду. Я тебя буду устраивать на должность software. Она сказала, нет, Дина, я уже столько лет, мы приехали в Израиль, у меня болел ребенок, у ребенка была операция, я все забыла. Мне достаточно секретарши. Я сказала, хочешь секретарши, иди к другому координатору. Я тебя буду устраивать по специальности. После долгого базара она согласилась. Короче, я ей рассказала, как писать правильно, красивое резюме и сопроводительное письмо. Об этом мы, может быть, поговорим потом, если останется время. И получив желанное документы, я послала их в несколько фирм. В одной из фирм тут же откликнулись и пригласили ее на интервью. И вот звонит мне Наташа и говорит, Дина, меня... Нет, пригласили на экзамен. Дина, меня пригласили на экзамен. Я говорю, ну так вперед. Ну, Дина, я же все забыла. Я говорю, ну, забыла, вспомнишь, попробуй. Еще одна такая есть крылатая фраза, которую я жутко люблю, она называется так. Она так звучит. Just do it. Максимум тацлихи. Это такое с комбинацией иврита и английского. Значит, мы не должны думать о том, что будет с нами, если мы это сделаем, а мы должны думать, что будет с нами, если мы это не сделаем. Я сказала, пойди, напишешь, напишешь. Не напишешь, не напишешь. Just do it. И вот она пошла на экзамен. Звонит. Дина, я уже вышла с экзамена. Я говорю, ну ты хорошо. Но я его писала всего 20 минут. Я говорю, ну так отлично, я же говорю, что ты умная. Да нет, это что-то не так, это не может быть так быстро. Я сказала, ну хорошо, Наташа, посмотрим. На следующий день она получает приглашение на интервью, она блестяще сдала этот экзамен. Тогда она мне звонит, и опять это была просто целая история. И говорит, Дина, я не могу пойти на интервью. Я говорю, почему, Наташа? Ну я же беременна. Я говорю, Наташа, беременность – это естественное здоровое состояние нормальной женщины. Она говорит, меня же не примут. Я говорю, ну, может быть, сейчас не примут, но зато ты попадешь у них в базу данных, потом позовут. Так оно и было. Она прошла интервью, благополучно родила ребенка здорового, и через полгода она начала работать в этой ферме. Сейчас она, скажем, на 2 года назад она была директор отдела, начальник отдела, кто она сейчас, я не знаю, может быть, даже директор фирмы. Я сейчас не работаю с этой фирмой, потому что мы в основном работаем с тель-авивскими фирмами, а в иерусалимских фирмах у нас мало стажеров. Вот это пример. Надо не бояться своей тени и не бояться своих знаний. Никогда не говорить, что я не знаю, а всегда говорить, что я знаю. Знать также, что можно чем-то поступиться, скажем, для начала зарплатой и пойти в фирму для того, чтобы там вырасти. Или расстоянием и ездить далеко, если это позволяет ситуация. Чтобы работать в хорошей фирме, то есть всегда есть какие-то обстоятельства, которым нужно проявить гибкость. Для того, что, если есть цель, какая-то цель, если вы хотите, скажем, карьерный рост. Кстати, о карьерном росте. Вы приехали в Израиль. А в Израиле все по-другому. Я помню, когда мы приехали в Израиль, и я нашла в шоу своей 10-летней дочки, я в ужасе прибежала к доктору Свердлову, который сказал: «Гверет Эльман, это вы носитель европейской культуры, а вы приехали в центр Ближнего Востока». И вот эту фразу я никогда не забуду. Вот уже 36 лет, как мы в Израиле. И вот эта фраза у меня просто звучит в ушах. Здесь все по-другому. Израильтяне могут показаться недоверчивыми и напряженными. И могут где-то в какой-нибудь больничной кассе или в банке обхамить. И вы расстроитесь. Но не принимайте это лично, потому что Израиль окружен вражескими странами. Почти в каждой семье, не про нас будет сказано, есть какие-то не совсем приятные ситуации. Но на самом деле, вот когда-то мне сказали, что израильтяне, они как сабра. Есть такой плод кактуса, называется сабра. Он снаружи колючий, а внутри сладкий и мягкий. Вот такие израильтяне. Вы нигде в мире не найдете столько гмахов. Гмах – это такая пункт проката, грубо говоря, на все случаи жизни. Там, если у вас посреди ночи вы потеряли соску, то вы можете позвонить в какой-то гмах, сосок, и сходить за ней. Если у вас срочно нужно лекарство, аптеки закрыты, то в каждом районе есть пункт проката лекарств. И так далее, и так далее, и так далее. И если человек упал на улице, то в Израиле все побегут поднимать его. Израильтяне, они очень теплые, но не всегда это можно разглядеть. Если вы пойдете на работу, и вам скажут: «Тери, тестокли, тишви», то есть посмотри, дай, принеси. И вы подумаете: «Боже, как он меня хамит, какая это грубость». А это не грубость, это реальная действительность. Почти все израильтяне ходят в армию, и поэтому армейский язык, он вошел в обиход. Ведь вы не будете там говорить, когда какая-то операция, будете ли, дайте мне, пожалуйста, would you be so kind to do. Говорят коротко, это как-то вошло уже в обиход, но это не что-то против вас. Это кахазе, так это в Израиле. В Израиле очень любят, когда говорят дугри, прямо. Тут нет вот этого social dance, когда вы что-то там... О, Боже. Когда вы что-то хотите, вы чем-то недовольны, но вы не говорите, а вы носите это в себе. Это называется passive-aggressive. И на самом деле любую энергию, которую вы в себе носите, вы непроизвольно излучаете. Если вам что-то не нравится, вы можете сказать: «Ты знаешь, вот я бы хотел, а мне бы было приятно», и вас услышат. Но если вы будете ходить, дуться и ничего не говорить, это будет гораздо хуже, потому что в Израиле это не принято. И я это говорю как своим стажерам из СНГ, так и из англоговорящих стран. Это очень важная информация. Израильтяне могут опоздать на встречу. Даже крупные люди, занимающие высокие позиции. У меня был один стажер из Америки, и он мне через неделю после стажа, он сказал: «Дина, я не хочу больше работать у этого профессора, он постоянно опаздывает на встречи». Я сказала: «Хорошо, я тебе буду искать что-то другое». Еще через несколько дней я написала: «Дина, он такой хороший, у нас с ним такие интересные проекты». Короче, так получилось, что и этот профессор, и этот мальчик из Америки, они работали, это было 2 года назад, над вакциной от ковида. И потом мальчику пришлось срочно уехать в Америку, потому что его мама сильно заболела. И вот этот профессор, который опаздывал на встречи, он ему там в Америке нашел работу со своим коллегой. То есть вот это израильтяне. Поэтому есть какие-то мелочи, которые могут напрягать, но если смотреть полную картину, лучших людей, чем в Израиле, нет. В Израиле человеческий фактор, это тоже очень важный принцип, человеческий фактор во многих случаях, почти во всех, важнее высокого профессионализма. Вот у меня был мальчик-стажер, сейчас у него уже 3-я степень по компьютерам, он хотел какую-то конкретную очень хорошую фирму. Я туда послала его резюме, его пригласили на интервью, и он не прошел. А потом к нам на программу перешла девочка из другой программы, не запланированно, просто есть такое понятие бедакаташим, с третьим звонком. И я посмотрела, девочка толковая, я послала в эту фирму. Она перешла в нашу фирму, потому что она знала, что хорошие стажировки находят. И я послала его в эту фирму Autodesk, ее приняли, и вот уже через неделю она участвовала во всех мероприятиях. А еще там через полгода она уже была ментором и принимала всех стажеров и сотрудников, которые приходили из СНГ в эту фирму. Фирма крупнейшая. Это говорит о том, что человеческий фактор очень важен. В Израиле, но это, я думаю, понятие, ну, скажем, нашему поколению из СНГ, это очень близко и знакомо. Не знаю, как молодому поколению. В Израиле работоголики. То есть работу приносят домой. У меня есть дочка младшая, которая работает в Intel. Она до двух ночи может работать.
Ну, это то, чем мы с вами сейчас и занимаемся. Вы сидите дома, работаете, я сижу дома, работаю.
Да, после поста еще. Вот. И зато в Израиле приводят детей на работу. Вы можете увидеть уважаемого мужчину, директора отдела или даже генерального директора, который приходит в офис, а с ним ребеночек, который катится на самокате по длинным коридорам его огромной фирмы. Потому что жена пошла на какое-то важное мероприятие. Здесь даже мужчины сейчас берут декретный отпуск, когда жены рожают. Здесь настолько теплые мужья и настолько семейный фактор важен. Но вот это переплетание работы с домом, это только в Израиле есть, я думаю. Скажем, если во Франции, в Германии в 5 часов вечера закончился рабочий день, вы оставляете свой телефон, вы закрываете свой компьютер, все, личная жизнь. То в Израиле, ну, есть люди, которые могут ставить границы. Вот моя невестка, в отличие от моей дочки, которая тоже работает в хайтеке, она в 5 часов, как те французы и немцы, она закрывает компьютер и все. Но, как правило, затягивает, работа затягивает. В Израиле нет, ни в какой стране нет такого иерархии, как в Израиле. То есть нет никакой иерархии. Генеральный директор очень близок ко всем сотрудникам. И еще, если там в СНГ была всякая инициатива наказуемая, то здесь всякая инициатива вознаграждаемая, поощряемая. Поэтому здесь очень-очень-очень быстрый рост по служебной лестнице. Вы можете сказать любому вашему начальнику, что вот вам кажется, что здесь он ошибся и так далее. Или внести свое предложение и так далее. На самом деле, вот если какие-то страны славятся полезными ископаемыми, кто-то углем, кто-то нефтью, то израильтяне славятся хорошими головами. Даже есть одна такая фирма, Спайр называется. И чем они занимаются? Приезжают представители разных фирм из разных стран. Скажем, где-то 15 представителей из одной фирмы из Германии. Я лично присутствовала при этом. Они сидят в огромном зале. У каждого свой стол и компьютер. И против каждого из них сидит головастые израильтяне, который дает им советы, как лучше работать.
Вот в этом... Смотрите, такое выражение «рожгадоль». Большая голова, условно, переводится. Это только, мне кажется, в Израиле есть понятие. Когда ты устраиваешься на работу, видишь какие-то требования, сразу первым делом ищут им рожгадоль. То есть, что значит с большой головой? Объясните.
Рожгадоль – это сообразительный. Сообразительный, умный, талантливый. Это называется рожгадоль. Умница, короче. Но также недостаточно быть умным, нужно быть смелым. Нужно не бояться и нужно быть уверенным в себе. Никогда не говорить, как я уже говорила, я что-то забыла, я чего-то не учил, а говорить, у меня такой богатый опыт в этом, в этом, в этом и в этом. У меня, я приведу вам несколько примеров по поводу того, как израильтяне хорошо относятся к стажерам или к новым сотрудникам. Если офис едет за границу, вы сразу же с первого дня едете туда с ними. Если офис едет на какую-то конференцию там в гостинице на Мертвое море, вас берут с собой. А у меня есть одна девчушка, сейчас работает в фирме EcoWave. Она Green Energy, эколог. Короче, через неделю работы ее уже взяли главным, правой рукой генерального директора, ассистентом. И она уже несколько раз была за границей, она всего 2 месяца в Израиле. И в Дубае, и сейчас она едет в Америку, и была в Турции. Короче, как я уже вам сказала, очень быстрое продвижение, и нет никаких границ ни у кого. Главное верить в свои силы и уметь это правильно преподносить, но при этом быть доброжелательным, улыбчивым, положительным, потому что в Израиле это очень-очень-очень ценится. При интервью, если вы видите какую-то позицию, да, и это не совсем то, что бы вы хотели, но если фирма по профилю вам подходит и вас приглашает на интервью, идите, потому что очень часто позицию строят по человеку. Можно при обсуждении, при интервью все обсудить. Вот у меня был мальчик Миша, политолог, который знал и английский блестящий, и арабский, ну и, конечно, русский. И он пошел, это был первый стажер фирмы Jerusalem Center of Public Affairs, GCPA. И когда увидели, когда его туда приняли, на него тоже навесили переводить сайт с английского на русский. И Миша мне позвонил и сказал: «Дина, а я хочу тоже продолжать научной работой заниматься». Я сказала: «Миша, поговори». Он поговорил, он совмещал это с этим. То есть никогда не нужно бояться говорить, что бы вы хотели, и что у вас сильное, может быть, они не сразу разглядели. И никогда не нужно бояться поставить ногу и продвигаться. Очень часто, как бы, что вам важно, это иногда, может быть, стоит пойти на не совсем интересную работу, но фирму, где есть перспективы и где также есть позиции по вашему профилю, но в данный момент они заняты. Вот это называется поставить ногу. Что еще? У нас осталось 10 минут. Давайте оставим эти 10 минут на вопросы-ответы. И еще раз. В Израиле все здорово, и возраст не препятствие, если есть хорошая голова, и корочки здесь очень мало значит, а значит таланты и способности. Можно здесь менять специальность запросто, не нужно бояться дерзить и мечтать. И вперед. Мирим, я думаю, сейчас... На вопросы мало времени осталось. Давайте я буду говорить, отвечать на вопросы. Я сейчас должна смотреть вопросы.
Дина, вы слышите?
Слышу, да.
Да, потому что мне иногда пропадает звук, я боялась, что вы меня не слышите. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за потрясающий рассказ. И действительно подпишусь под каждым словом, которое вы сказали, особенно про менталитет. И, может быть, немножко стоит, я не знаю, как это вот в русскоязычном мире принято, есть такой термин «кумовство». Есть ли это здесь при трудоустройстве в Израиле?
Кумовство?
Протекционизм.
Я поняла. Это протекция. Да и нет. Это немножко другое. Есть витамин P протекция, но тут это может быть способствовать кому-то. Но, то есть это не то, что полный дебил, а его куда-то помещают. Это человек способный, это называется нетворкинг, это называется полезные связи. Я вам очень-очень рекомендую воспользоваться этим. На самом деле есть два самых успешных способа нахождения работы. Это стук в дверь, просто пройти, вы знаете заранее, какая-то фирма, вау, и они на телефоны не отвечают, просто зайти, сказать, я вот тут проходила рядом, и мне есть что-то, можно ли поговорить с генеральным директором, вам секретарша скажет, а кто ты такой, вы скажете, у меня к нему деловой вопрос, типа этого, либо это нетворкинг, это полезные связи, у вас здесь есть кто-то знакомый, у вас здесь есть Мирим, которая работает Талдот Йешерун, которая знает Рава Коэна, Мирим знает Дину Эльман, Мирим знает еще кого-то. Вы ходите молиться в синагогу. Там ходят также в эту синагогу молиться люди, у которых, может быть, какие-то родственники работают в каких-то фирмах, а может быть, они сами. То есть нетворкинг – это очень-очень-очень важный способ для нахождения работы. И это, может быть, это не совсем протекция. Это помощь. Это
правило третьей руки, правильно это называется? Да. Третьего рукопожатия.
Да.
Только вы сказали.
То есть это типа, это сочетание протекции с вашими сильными сторонами.
Послушайте, если бы вы мне попались в первые дни, когда я только приехала в страну, я бы точно поверила в себя и не сидела столько времени без дела.
Если бы вы еще пришли на мой групповой тренинг по поводу сильных сторон, это было бы вообще.
Ой, тогда бы я, наверное, давно была редактором какого-то издания и работала по специальности.
А вы журналист?
Да.
Ну, так у меня 9-й канал, лучшее радио, i24, если у вас есть английский, и так далее, и так далее.
Ну, потом после Zoom мы с вами обсудим. Спасибо большое, спасибо.
Потом меня кто-то не заплатит гонорар за то, что я нехороших людей забираю.
Ну, послушайте, я считаю, что я удачно совмещаю свои таланты и возможности выполнять его даткойтыш. Об этом я не могла мечтать в стране исхода точно. Вопрос такой. Есть вопрос, я вижу, здесь много пришло в чат, но были вопросы, которые были раньше. Каковы тонкости трудоустройства с точки зрения законодательства? Нужно ли трудовую книгу привозить с собой? Нужно ли послужной список? Вот такие вот вещи, то, к чему мы привыкли, например, живя в тех же бывших странах СНГ.
Список – это в резюме, но это должно быть только релевантно тому, что вы ищете. Вот вы пишете в резюме фамилию, еще ниже вы пишете специальность. Очень многие люди меняют специальность. Да? Вот у меня был мальчик, который химик, который из Америки. Он хотел дантистом работать. И он написал в сопроводительном письме, вот у меня дедушка был дантистом, папа дантист, и я хочу, чтобы у всех израильтян были белозубые улыбки. Его взяли помощником дантиста. То есть как бы это очень важно, что вы пишете в резюме. Да? На какую вы пишете... Все необходимое, то весь стаж, но если он у вас очень богатый, то пишите только релевантный. Ну и пишите сопроводительное письмо, где вы пишете опыт, знания, сильные стороны, что бы вы хотели делать. Это целая отдельная лекция по поводу сопроводительного письма. Но, в общем-то, это очень важно. Это как бы фильтр, это помогает работодателю обратить внимание на ваше резюме.
То есть фактически все с наших слов, да? Никаких историй болезни предыдущих не нужно. Вот то, что мы написали,
ваши слова плюс интервью, да.
Там уж действительно во время интервью придется подтверждать то, что мы написали.
Именно.
Дина, вы знаете, очень многие люди, которые приезжают только в страну, а мы сейчас как раз ведем эфир для тех людей, которые или собираются делать Алию, не бежать в срочном порядке, а действительно подниматься делать Алию. Или те люди, которые только у нас сейчас приехали недавно в стране.
Это тоже все понятно. Просто если вы уже сюда прибежали, я хочу, чтобы они полюбили эту страну.
Я тоже. Вот поэтому мы для этого...
Они от нечего делать, от безысходности. Вот это грустно.
Самое главное не бояться. И очень многие люди, которые приезжают в нашу страну, боятся, знаете, давайте поговорим вот о такой вещи. слово «никайон». Многие люди стесняются такую работу, я переведу на русский, то есть уборка, уборка подъездов, уборка квартир. Но по своему опыту скажу, и не стесняясь, что и я тоже работала на никайоне, и, наверное, каждый второй, если не каждый второй.
Я вам уже рассказала про профессора Марину Петрейко, да. Которая 2 года. Вы бы ее видели, она маленькая, 1.50 м, если не меньше, нежные такие пальчики, красавица, просто... Что-то. Она работала. Как она работала? Я не знаю. Это не какая-то украинская девица, которая девчина, у которой есть хороший опыт, и она умница, и у нее все блестит. А это приехала 2-я степень по биологии. И ничего. И ничего. А другие скуксились и уехали. Она сейчас доктор наук в крупнейшем заведении. Благодаря ей я туда столько людей посылаю.
Спасибо. Вопрос
Никайона. В Израиле самая любая работа уважаемая, кстати, у кого есть. И потом это не обязательно Никайон. Есть люди, которые делают там тяжелые уборки, а есть, которые порядок наводят. Многодетная семья. Хозяйка дома работает на ведущих позициях. И хорошо, когда дома кто-то готовит кушать и наводит порядок. И берет детей. То есть есть разные виды. А это вообще интеллигентная работа. Можно назвать это администратор дома или там еще что-то. Назвать по-другому.
И, между прочим, оплата выше. Оплата выше, чем минималка. Это, во-первых. Во-вторых, вы получаете...
Я 36 лет в Израиле, да? У них оплата намного выше, чем у меня за час.
То есть фактически это быстрые деньги, дорогие друзья. Когда вы приезжаете в Израиль, и нужно быстро заработать, ищите объявление, наверное, о том, что вот нужны помощники по дому, гладить
это
белье.
Это быстрые деньги, если вы любите. Это в ваших руках преображается. Вы делаете какую-то заваленную квартиру уютным уголком. Это даже в этом есть какая-то миссия на самом деле.
И можно выучить язык, в конце концов.
Параллельно к этому учить язык. Это дает вам возможность не стоять с протянутой рукой, а учить язык.
Вопросов здесь много. Я вижу в комментариях, что мне задают их вопросы. Все будет задаваться по мере поступления. Наберитесь терпения. Были вопросы, которые поступили раньше. Вопрос такой, что же делать гуманитариям? Анонимный участник спрашивает. Отправляю часто резюме через LinkedIn, но никаких откликов практически не получаю. Образование гуманитарное, работала менеджером по работе с клиентами в международной компании, и много новых репатриантов гуманитариев даже со свободным английским не могут устроиться. Что делать таким вот, как наш анонимный участник и как я?
Проходить ИФХОН, тестирование. Я тоже это делаю. Я многим людям помогла. Потому что у каждого есть какие-то сильные стороны, которые они не использовали. Есть еще что-то, что вы любите, что вы, даже будучи в школе, вы этим занимались, у вас хорошо получалось и так далее. Можно попробовать тестироваться, можно пойти прямо сразу к лета, может быть, есть эти курсы тестирования. То есть вспомнить, что вы еще любите и что у вас хорошо получилось. Ну и гуманитариям тоже можно устроиться. Допустим, сейчас есть очень много организаций, которые помогают беженцам. Можно пойти, и есть многие организации, которые за деньги помогают. Ну, там можно в этих организациях устроиться за деньги. То есть есть варианты. Есть варианты, есть фирмы, где нужны, если есть знания нескольких языков, там, я работала с фирмой, где контртерроризм, им нужны были люди со знанием языков. И если это психологи, то нужна 2-я степень. Либо же переучиться на коуч, и либо же, короче, если это юристы, и нет сил защищать это, то можно пойти закончить короткий курс на, это называется Гешер, Гишур, и это что-то типа быть посредником между супругами, когда у них какие-то проблемы в Шломбайт, либо организациями и человеком, либо между двумя организациями. Тут ваши навыки адвокатские пригодятся, но для этого не нужно много лет тратить на подтверждение этого. То есть есть варианты.
Дина, мы еще сегодня на прошлом уроке мы говорили, еще раз давайте напомним, что у всех новых репатриантов есть опция отучиться на курсах, и курсы субсидируются государством, то есть получить новую профессию, И в том числе про медработников, как вначале мы говорили здесь.
Да, но если человек... скажем, вы не технический человек, то не идите на курсы QA. И эти курсы есть всюду, устроиться потом сложно. Разве что у вас есть компьютерное образование или еще что-то, и вы в этом не работали, а занимались бизнесом, вот вы можете опять вернуться к этому, взять курсы QA, и как бы, если у вас есть какая-то база, идите на те курсы, которые то, что вы любите, и в том, в чем у вас есть способности. Вот смотрите, у меня сейчас была одна девочка. Девочка 17 лет, и есть, да? Она записалась на курсы QA, и у нас на программе есть. А потом подошла ко мне и говорит: Дина, ну не мое это. Но стала я голову ломать, что же она любит. Оказывается, у них на дому были животные, потому что ее мама добровольно занималась животными. Я сказала: ну вот у меня есть ветеринарная клиника, это в Бат-Яме, я могу тебя тут устроить. Потом он говорит: а вообще я люблю рисовать. У тебя есть какие-то портфолио? Нет. Если вы, кстати, если у вас дизайн или рисование, или архитектор, тут необходимо портфолио. Если это ничего нет. А потом я была в архитектурной фирме. Это как бы совместная архитектурная фирма, и также у них там были всякие интересные изделия из арт. И он сказал, что ему нужен человек, который будет... у него есть 3D-принтер. И он сказал, что вот когда эти изделия выходят из 3D-принтера, их нужно раскрашивать. Вот я туда послала. Он сказал, я всему обучу, она у меня остается. Вот она любила рисовать, пожалуйста. То есть есть варианты.
Есть варианты, да, действительно есть. Можно открыть себе какие-то новые стороны, если вы чему-то в стране исхода не успели научиться. Здесь вам двери открыты. Хая задает вопрос. Вам как коучу. Скажите, пожалуйста, сильных сторон не знаю. Если закончила художественную школу, а по другой специальности работать не хочу, на что можно рассчитывать?
Портфолио есть? Работали все время в этой области? Или я не знаю возраст? Или только что закончили художественную школу?
Дина, тут многие уже спрашивают ваши координаты. Давайте так поступим. Мы сейчас вот каким образом. Я сейчас напишу свой WhatsApp и будем связываться через третьи руки. Извините, пожалуйста, через меня. Я вам любезно дам контакты Дины всем, кому это полезно. Да, вот Эстер спрашивала еще здесь. Малка Виктория, получите обязательно комментарий. Уриэль спрашивает. Человеку с дислексией сложно выучить иврит. Специальных курсов для таких людей нет. Можно ли такому человеку как-то трудоустроиться?
Вопрос на засыпку. То есть дислексия, она проявляется в речи?
Уриэль, если вы можете, поднимите руку, давайте мы вам включим микрофон, и так будет быстрее, потому что уже практически час. Вот, Уриэль, спасибо вам огромное. Мы вас будем сейчас слышать. Уриэль, включайте микрофон,
пожалуйста. Да-да, шалом. Равтов, вы меня слышите?
Да, я так понимаю, что с речью проблемы нет.
Да-да, значит, речь в вопросе идет о моей жене, если конкретно. Вот у нее есть такая проблема. Значит, меня волнует, мы планируем в будущем, не знаю, в каком, в ближайшем, надеюсь, оказаться в РСФСР, и понятно, что нас волнует вопрос трудоустройства, так? Вот можно ли... Ульпан для нее будет сложновато. Мы уже живем в браке уже 10 лет, 11-й год, у нас ребенок 9 лет, мы поздно поженились, я уже в возрасте, как бы, моя жена моложе меня на 13 лет. Так вот, ульпан обычный, я-то иврит выучил в свое время. У меня иврит какой-то есть уровень. Вот, а ей сложно. Ей надо специальные какие-то курсы, потому что заниматься на равных с другими людьми, она, скорее всего, будет просто не успевать, ну, отставать.
Кто она по
специальности? В нашей ситуации.
Уриэль, кто она по специальности?
Специальности у нее, ну, она может быть маникюршей, парикмахерской, правда, у нее мужское, но мы соблюдающие, поэтому она парикмахерская, она только меня может встретить, шина своего. Вот. А если только переучиться на женскую парикмахерское дело, да?
То есть она вышивает бисером. Уриэль, никаких проблем. Сколько на людей
еще у нее выживает бисером, выживает бисером.
Никаких проблем, у нее хорошие руки.
Ну, спасибо, будем надеяться на лучшее.
Говорящих специалистов, у которых есть свои ателье и так далее, никаких проблем. А еще
подзаработать... Открывание частного бизнеса я не знаю, потому что ей сложно будет все вообще, вот это все, и общение, и документация, это...
Я буду приходить русскоговорящие тетки и делать тот же маникюр. Я первая пойду, хотите?
Понял.
Без проблем.
Хорошо, спасибо.
А еще она может получиться на парики, и будет укладывать парики, это...
Мне призвали учиться маникюрше, но я не люблю это. Это не мое.
Она не может маникюром заниматься, потому что запах ей там. Она просто приносит запах ей, вот эти химии там.
Просто сюда, нелюбимая работа.
Но можно вышивание, можно шитьем научиться, шить можно.
Мне нравится шивать.
Пойти в салон невесты и вышивать бисером платье для невесты. Запросто.
Ну вот скажите, действительно, вот курсы для таких людей, у которых есть дислексия, проблемы, вот говорить нормально, в Израиле, наверное, нету, да, к сожалению.
Я не специалист по курсам. Я думаю, что есть.
Вот я спрашивал, через Сахнут интересовался. Мне говорят, что только обычные курсы для обычных, ну, как бы, людей. И, мол, не бойтесь, не стесняйтесь, никаких там комплексов. Но я знаю, просто ей не потянуть на равных с другими людьми. Ей сложно это будет. Вот, поэтому индивидуально я пытаюсь что-то давать, стараюсь, но это все-таки надо профессионал, специалист, чтобы был в этом деле.
Урель, можно я попрошу прощения? Дина, я прошу прощения. Вот действительно, здесь не обязательно проходить курсы на иврите. Куча моих знакомых женщин, у которых проблемы с ивритом в силу возраста или какие-то другие особенности, они проходили курсы на русском языке, у русскоязычных преподавателей.
И работают
на русском языке. Да, пожалуйста, и получают ТУДУ, то есть свидетельство и работают.
Можно за старушками русскими ухаживать и открыть детский садик на дому для русскоговорящих детей. Все можно. Давайте, может быть, к следующим, потому что сколько там...
Да. Уриль, спасибо вам большое, и мы ждем вас как
можно. Вам большое спасибо. Все. Удачи вам.
Уриль, нет проблем, когда есть хорошие руки, это хорошо.
Благодарим.
Не у каждого они есть.
Спасибо. Такие люди нам очень нужны, которые действительно горят желанием приехать в Израиль и принести пользу своими талантами. Вот вопросов здесь на самом деле море, наверное, объединим в одно. Какие самые популярные профессии в Израиле? Потому что здесь вопросы, швея или вышивальщица, востребована ли в Израиле? Потом сантехник, можно ли обеспечить семью? Или это для начинающих педагог на духовых инструментах? Ну, в общем...
Какой духовой инструмент? Басон, у меня сейчас мальчик-стажер духовой инструмент. Тоже можно найти, но как бы тут иврит нужен духовой инструмент. А можно пойти к русскому. То есть это уже сложнее, да, но как бы хай-тек это хай-тек и медсестры, это и сантехники, и инженеры-строители. Это очень легко востребовано. Но опять-таки можно пойти... Кто-то, у кого нет иврита, так и заниматься, работать с пожилыми русскоговорящими людьми, это тоже очень святое дело.
Тоже Гавриэль спрашивает, в какой язык в приоритете, английский или иврит в нашей стране?
Можно обойтись английским, но лучше знать иврит, потому что когда вы говорите с человеком на языке, который он знает, это идет ему в голову, а когда вы говорите с человеком на его языке, это идет к нему в сердце.
Спасибо. Блиц-опрос. Кому платят пособие по безработице?
Кому платят? Человеку, который проработал, и потом его уволили. Ему платят пособие по безработице. А может быть еще что-то, ребята, я тут не профессионал.
Давайте мы сделаем отдельный урок, может быть, на эту тему, темы вообще финансов. С каким стартовым капиталом достаточно прожить первое время, да? Вот здесь был вопрос.
Это совсем не я.
Это не вы, нет. Да. То же самое вопрос про пенсию. Достаточно для жизни в Израиле пенсия в 15 тысяч рублей. Ну, на мой взгляд, по-моему, не очень достаточно, даже совсем.
У меня есть один из моих менторов, замечательный человек Петр Кушнир, он аккаунтер. И он для русских делает бесплатно, и, может быть, я попрошу, он сделает, вот как финансово устроиться в Израиле. Ну, вот все эти вопросы,
что вы задаете. Очень надо, золото мое, очень надо. Спасибо вам.
Бесплатно, он такой хороший. Он такой замечательный.
Спасибо, мы тогда после обсудим, но уже не сегодня, а завтра я к вам вернусь, и мы обсудим, потому что не хочу вас мучить. Друзья, на самом деле спрашивают...
Вот вопросов, которые мне люди будут задавать через ваш WhatsApp. Я просто жутко загружена, я не знаю...
Вот я вижу, я постаралась поэтому объединить эти вопросы от одного и того же человека. Спрашивают, нужно ли тоже платить налоги за пределами страны, это тоже нигде не вопрос, Габриэль. Есть ли дистанционная работа и как она оплачивается?
Есть дистанционная работа, сейчас это очень принято. Оплачивается обычно, как обычная работа.
Опыт работы сохраняется ли, когда переезжает работать человек в Израиль? То есть стаж?
Нет.
Тут нету такого.
Главное опыт, и не важно, какой у вас стаж, полгода или 10 лет, если у вас хорошая голова и успешный опыт.
И, Дина, мой дорогой человек, вот спрашивают, где можно увидеть видеозапись. Идем мы сейчас прямо в прямом эфире в YouTube, и поэтому просто заходите на канал Толдот, и с самого начала уже увидите этот урок. Просто Дина Эльман, Толдот, трудоустройство в Израиле.
Прямо после поста взяли и не предупредивши в YouTube поставили. Я еще в YouTube никогда не баллотировалась. Интересно.
Все за... у вас проголосуют. Дина, огромное вам, огромное колоссальное спасибо. Я предлагаю всем уже, наверное, отдыхать. Нам
я хочу сказать, мне есть такое выражение.
Убирающее заражение. Спасибо.
Я была... If there is the will, there is the way. Just do it, максимум тацлиха. Значит, если у вас есть желание, вы достигнете. И у каждого человека есть свои сильные стороны. Просто это нужно знать и уметь их правильно использовать. Вот видите, я, например, бисером в жизни не смогу вышивать, а жена Ури, Уриэля, да, может. Поэтому у каждого свои сильные стороны.
Вы потрясающий собеседник, Дина. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши силы, за ваш позитив. Действительно, заряжайте позитивом. Спасибо. Много вам проход. И хорошей недели, да? Берем. Вы просто забыли, что у нас новая неделя наступила.
Да, хорошей недели. И вам всем добрый час. И приезжайте в Израиль, чтобы полюбить его. И тогда вам будет хорошо. Потому что в Израиле все поляризовано. Хорошим людям здесь хорошо. А людям, которым не очень хорошо, то, которые не очень хорошие, то Израиль отвечает тем же. Поэтому постарайтесь быть хорошими. Положительная энергия, она как бы излучается из нас и попадает ко многим людям, а потом возвращается к нам со стократной энергией. То же самое отрицательное. Каждый человек, он сосуд и носитель какой-то энергии. Либо той, либо той. Так давайте же улыбаться. И еще улыбка, когда вы улыбаетесь, это вам Создатель улыбается сверху. А улыбка Создателя – это успех и здоровье, и все такое.
Ой, спасибо. Это действительно как личное отношение. Эта страна выплевывает, извините, людей, которые ее не любят. Это так. Нужно полюбить всем сердцем и искренне приехать. Не с потребительским настроением, а действительно всем сердцем притянуться и сделать телье. Спасибо, кстати, вам, Дина.
Я закончу своим личным примером. Я работала в фирме по трудоустройству. И потом там были политика наверху, там как бы конфликты. И они закрыли все центры по всему Израилю, закрыли 16 центров. И оставили только при центре абсорбции. И как так получилось, что уже в пенсионном возрасте я осталась без работы. И тогда я пошла учить коуч и так далее. А потом, короче, я сейчас там работаю, где я работаю. И... благодаря моему сопроводительному письму. Я тогда еще не знала, что такое сопроводительное письмо, но вот как-то написала, а потом оказалось, что это было сопроводительное письмо. То есть в любом возрасте можно устроиться на работу. Тут нет возрастных пределов. Даже наоборот, есть такая политика 60+, и так далее, когда люди уже с опытом и уже большие дети. То есть не тусуйтесь. У кого-то бисер, у кого-то язык, у кого-то чипы. Вперед, ребята!